1 июня – Международный день защиты детей. И эта защита может быть как моральная и физическая, так и материальная. В России будет создаваться фонд будущих поколений за счет части текущих доходов страны от экспорта энергоносителей. В представленном 30 мая бюджетном послании президента правительству России такой фонд называется одной из двух составляющих стабилизационного фонда. Но, судя по высказываниям представителей правительства, фонд будущих поколений начнет формироваться лишь через пару лет, а как именно распорядиться этими деньгами, пока лишь спорят. В ряде стран мира фонды будущих поколений существуют уже четверть века. О некоторых из них, как формируются и на что тратятся деньги, в материале Сергея Синицкого.
Первым из фондов будущих поколений в мире обычно называют «Постоянный фонд Аляски», созданный в этом американском штате почти 30 лет назад. А началась история еще в 1969-м, когда власти штата организовали аукцион, на который выставлялись лицензии на разработку аляскинских месторождений нефти и газа. Из столицы штата, города Джуно, сотрудница корпорации, управляющей постоянным фондом Аляски, Лора Ачи.
Аукцион принес в казну штата 900 миллионов долларов, астрономическую по тем временам сумму, в 5 раз превышавшую годовой бюджет Аляски. Естественно, сразу начались споры, что делать с этими деньгами. Положить их в банк или израсходовать на разные проекты. В итоге было решено потратить эти деньги на ряд капитальных проектов и социальных программ в течение 5 лет. К 1975 году строительство нефтепровода заканчивалось. От 900 миллионов долларов, вырученных на аукционе, почти ничего не осталось. Несмотря на то, что реализованные на эти деньги проекты дали весьма заметные результаты, население Аляски в целом считало, что власти неправильно распорядились этой суммой. Вот тогда-то и возникла идея, чтобы 25% будущих доходов штата, получаемых от разработки на его территории не только нефти, но и других природных ресурсов, инвестировались бы в некий постоянный фонд. В 1976 году на референдуме более 70% жителей Аляски поддержали это предложение. Так и появился постоянный фонд Аляски, правила распоряжения которым с тех пор закреплены в Конституции нашего штата.
В этот фонд ежегодно переводится 25% всех налогов и рентных платежей, которые штат получает от нефтяных компаний, и они, разумеется, разнятся год от года, поясняет Лора Ачи. Остальные 75% идут в бюджет штата. Но самая, пожалуй, интересная особенность – Аляскинский фонд можно считать фондом не только будущих поколений, но и нынешних, в прямом смысле. Ежегодно каждый житель штата получает из этого фонда определенную сумму. Зависит она не от текущих цен на нефть, а от того, какую реальную прибыль принесло инвестирование средств фонда за минувший год. Например, в 2005 году каждый житель Аляски получил из этого фонда 845 долларов, меньше, чем годом ранее, хотя цены на нефть выросли. Сегодня на Аляске обсуждается, как иначе разделить те средства фонда, которые в принципе можно расходовать. Одно из предложений – 50 на 50. Лора Ачи.
Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности. По усмотрению законодателей штата, использоваться может лишь реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. И до сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и для реинвестирования в сам фонд. Что же касается идеи 50 на 50, дело вот в чем. Распорядители фонда предлагают, чтобы для выплаты дивидендов и реинвестирования мы ввели систему, согласно которой ежегодно использовалось бы в целом не более 5% средней рыночной стоимости фонда за последние 5 лет. Когда эта идея была впервые высказана, тут же возникли вопросы, какая именно часть из этих 5% пойдет на выплату дивидендов. Губернатор штата и некоторые законодатели предложили, чтобы одна половина шла на выплаты жителям Аляски, а другая в бюджет штата. Другие предлагали иное соотношение – 60 на 40, но политики так пока и не договорились, и мы по-прежнему пользуемся старой системой выплаты дивидендов.
А кто именно на Аляске имеет право на получение ежегодных дивидендов из постоянного фонда?
Чтобы получать дивиденды, вам необходимо прожить на Аляске как минимум 1 год. Более того, ежегодно мы должны находиться именно на территории штата не менее 180 дней. Конечно, есть исключения. Например, если вы учитесь за пределами штата, если вам необходимо покинуть его по состоянию здоровья, или если вы служите в армии.
из столицы штата, города Джуно, Лора Ачи, сотрудница корпорации, управляющей постоянно фондом Аляски. Объем этого фонда сегодня 34 миллиарда долларов, вдвое меньше стабилизационного фонда России, но всего на 660 тысяч жителей Аляски, то есть условно по 50 с лишним тысяч долларов на каждого. Это почти на 10 тысяч долларов больше, чем приходится на каждого жителя в Норвегии, хотя сам по себе Норвежский фонд будущих поколений крупнейший в мире, более 200 миллиардов долларов на сегодня, втрое больше, чем в Российском стабилизационном фонде. Норвегия – третий в мире производитель нефти после Саудовской Аравии и России. Нефтяной фонд Норвегии, как он тогда назывался, был учрежден на 15 лет позже, чем на Аляске, в 1990 году решением парламента. Однако, в отличие от Аляски, никаких дивидендов из этого фонда жителям Норвегии не выплачивают. Из Осло советник Министерства финансов Норвегии Андерс Ланде, к которому обратился наш корреспондент по Скандинавии Сергей Джанян.
Здесь две причины. Во-первых, деньги понадобятся для грядущих пенсионных расходов. В недалеком будущем доля пожилых людей в норвежском обществе значительно возрастет. И чтобы выплачивать им достойные пенсии, деньги необходимо откладывать уже сейчас. Вторая причина. Норвежские политики не хотят, чтобы использование нефтяных денег привело к перегреву нашей экономики. Курс норвежской кроны пойдет вверх, возникнут проблемы с процентными ставками, мы не сможем конкурировать с компаниями других стран и так далее.
С 1 января 2006 года в Норвегии были объединены два национальных фонда – нефтяной и пенсионный. С какой целью?
Смена названия символизирует цели, во имя которых делаются эти накопления. Это не значит, конечно, что все деньги фонда пойдут только на пенсионные выплаты. Но таким образом мы подчеркиваем, что в будущем возникнет большая потребность в этих средствах, и было бы неплохо откладывать их уже сейчас.
Для инвестирования огромных средств норвежского фонда действует ряд правил. В частности, только за рубежом. В целом, деньги вложены сегодня в акции и облигации 42 стран, хотя половина этих вложений приходится на Европу. Кроме того, в начале этого года из объектов инвестирования были исключены акции компаний-производителей вооружений, а еще раньше – производителей алкоголя. С 2002 года правительство Норвегии получило право расходовать небольшую часть средств фонда. Существуют ли здесь какие-то предписания? Андерс Ланде.
Ежегодно после совершения всех необходимых платежей мы рассчитываем сумму, которую можем изъять из нефтяных доходов в госбюджет. Она составляет примерно 4% тех реальных доходов, которые Норвегия получает, инвестируя средства фонда. То есть сам фонд остается в неприкосновенности, поэтому он не сокращается. Каких-то особых предписаний, как правительство может использовать эти 4% доходов, не существует. Часть идет, скажем, на строительство дорог. Но в целом они не отличаются чем-то от налогов или иных поступлений. И те, и другие пополняют один бюджет.
Из Осло Андерс Ланде, советник Министерства финансов Норвегии. Итак, правительство Норвегии может тратить 4%, но не самого фонда, а лишь той прибыли, которую оно получило, инвестируя средства фонда. Сам же фонд остается в неприкосновенности, как и на Аляске. Более близкий России пример – нефтяной фонд соседнего Казахстана, называемый Национальным фондом. Он был учрежден указом президента страны в августе 2000 года, на 3,5 года раньше, чем в России появился стабилизационный фонд. Национальный фонд Казахстана также формируется за счет средств, получаемых от нефтегазовой отрасли, а управляется он, как и в Норвегии, Центральным банком страны. Из Астаны наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов.
Основной целью национального фонда является снижение зависимости республиканского бюджета от конъюнктуры мировых цен. Это его стабилизационная функция. Функция сберегательная – формирование накоплений для будущих поколений. Кроме того, фонд способствует макроэкономической стабильности, аккумулируя избыток нефтедолларов в национальной экономике. В целом, активы национального фонда составляют сегодня 5 миллиардов 100 миллионов долларов. Из них лишь 600 миллионов – стабилизационная часть, размещаемая в наименее рискованных и наиболее ликвидных финансовых инструментах, прежде всего облигациях правительства США. Большая часть фонда – 4,5 миллиарда долларов – сберегательная его часть. По установленным правилам, 75% этих средств должны вкладываться в облигации, то есть ценные бумаги с фиксированной доходностью, и лишь не более 25% в акции. Как же используются эти средства? Самое любопытное заключается в том, что до сих пор в Казахстане нет разработанной стратегии их использования, не принят закон, обеспечивающий участие граждан в процессе принятия таких решений. Сама отчетность деятельности Национального фонда оставляет желать лучшего с точки зрения прозрачности и информативности. Публикуются лишь общие годовые отчеты, тогда как результаты независимых аудиторских проверок не разглашаются.
Сергей Козлов, наш корреспондент в Казахстане. В России фонд будущих поколений лишь предполагается создать за счет части средств стабилизационного фонда, который только что превысил 70 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем на Аляске. Эти деньги пока разместят на счетах в Центральном банке по 45% в долларах и евро и 10% в британских фунтах.
Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» мы представляем петербургского режиссера франко-итальянского происхождения Джулиано Ди Капуа, постановщика пьесы «Монологи Вагины».
Я выбрал негромких бабищ, а изящных, изощренного вкуса и воспитания барышень, женщин, актрис.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.